Дай мне договорить. Я не из тех, кто прощает. Если бы я мог обойтись без тебя, поверь мне, я бы не раздумывал. Но я не могу. Без тебя у меня ничего не получается. Ноэль, я хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Ноэль изо всех сил старалась не выдать своих чувств. Теперь ведь это от меня не зависит, правда? Если бы мне удалось освободить тебя, ты бы вернулась ко мне навсегда. Навсегда. Вихрь мыслей и образов пронесся в голове Ноэль. Она никогда больше не увидит Ларри, ни разу не прикоснется к нему, не сможет обнять его. Однако выбора у нее не было. Но даже если бы он был, она предпочла бы остаться в живых. Пока она живет, у нее есть шанс. Ноэль взглянула на Демириса. «Да, Коста». Демирис пристально посмотрел на нее. «Спасибо», — поблагодарил он Ноэль хриплым голосом. «Что было, то было. Тут уж ничего не поделаешь. Но давай забудем прошлое. Меня интересует будущее. Я собираюсь нанять тебе адвоката».
«Кого именно?»
«Наполеона Шотта». И тут Ноэль окончательно убедилась, что выиграла шахматную партию. Шах и мат. Наполеон Шотта сидел за длинным столом для адвокатов, думая о схватке, в которой ему предстояло участвовать. Он, конечно, предпочел бы, чтобы суд состоялся не в Афинах, а в Иоаннине. Однако это исключалось, поскольку по греческим законам запрещается проведение судебного процесса в округе, где было совершено преступление. Шотта нисколько не сомневался в виновности Ноэль Паш, но это не имело для него никакого значения. Подобно всем адвокатам по уголовным делам, он считал виновность или невиновность своих подзащитных несущественным обстоятельством. Каждый имеет право на справедливый суд. Начинающийся судебный процесс представлялся ему особенным. Впервые в своей юридической практике Наполеон Шотта позволил себе увлечься своей подзащитной. Он попросту влюбился в Ноэль Паш. Константин Демирис попросил его встретиться с ней, и он согласился. Шотта представлял себе Ноэль Паш по тому ее образу, который сложился в обществе. Однако действительность опрокинула все его представления. Ноэль приняла его как гостя, наносящего ей светский визит. Она не проявляла ни нервозности, ни страха. Поначалу Шотта объяснял это себе тем, что Ноэль просто не понимала своего отчаянного положения. Но вскоре он убедился в обратном. Ноэль оказалась самой умной и обаятельной из всех женщин, с которыми ему доводилось встречаться, и уж бесспорно самой красивой. Взглянув на Шотта, никто бы не назвал его знатоком женщин. Тем не менее, он знал в них толк. Шотта сразу же понял, что Ноэль — необыкновенная женщина. Простая беседа с ней доставляла ему огромное удовольствие. Они говорили об искусстве, преступности и истории, и Ноэль не переставала удивлять его. Шотта тут же по достоинству оценил ее связь с таким человеком, как Константин Демирис, но ее любовь к Ларри Дугласу озадачила адвоката. Он понимал, что Ноэль гораздо выше Дугласа. При этом он отдавал себе отчет в том, что любовь — очень своенравное чувство, и его нельзя разложить по полочкам. Любовь соединяет даже якобы несовместимых людей. Блестящие ученые женились на пустоголовых блондинках. Великие писатели брали в жены глупых актрис, а умнейшие государственные деятели вступали в брак с проститутками. Шотто вспомнил свою последнюю встречу с Демирисом. Вот уже много лет они встречались в обществе и знали друг друга, но юридическая фирма Шотто никогда не оказывала услуг Демирису. Он пригласил Шотто к себе. Демирис сразу же приступил к делу.
«Вы, вероятно, слышали, — начал он, — что этот судебный процесс для меня очень важен. Но Эль Паш — единственная в моей жизни женщина, которую я действительно любил».
Шотто и Демирис беседовали 6 часов, обсудили все аспекты этого дела и тщательно рассмотрели вопрос о том, как Ноэль следует вести себя на суде. Они решили, что она не признает себя виновной. Когда Шотто поднялся и стал прощаться, сделка между ними уже была заключена. За то, что Наполеон Шотто берет на себя защиту Ноэль, он получит сумму вдвое превышающую его обычный гонорар, а его фирма станет основным защитником правовых интересов громадной империи Константина Демириса, что принесет Шотто многомиллионные доходы.
«Мне все равно, как вы добьетесь желаемого результата», — сказал в заключении Демирис. «Просто позаботьтесь о том, чтобы все прошло гладко».
Шотто принял условия Демириса, а потом, по иронии судьбы, влюбился в Ноэль Паш. Глядя сейчас на сидящую на скамье подсудимых Ноэль, Шотто восхищался ее красотой и спокойствием. На ней был простой черный шерстяной костюм и обычная закрытая белая блузка. Но даже в такой одежде Ноэль напоминала ему сказочную принцессу. Она повернулась, увидела, что Шотто смотрит на нее, и от души улыбнулась ему. Он улыбнулся ей в ответ, но мозг его уже работал над решением стоящей перед ним трудной задачи. В это время судебный распорядитель объявил о начале заседания. Публика поднялась, когда в зал вошли 2 судей в мантиях и заняли свои места за столом. За ними последовал 3-й, председательствующий в этот день в суде. Судебный процесс начался. Государственный обвинитель по особо важным делам Петр Демонидис встал со своего места, чтобы обратиться к суду присяжных со вступительной речью. Демонидис был способным и опытным обвинителем. Однако, уже много раз вступая в борьбу с Наполеоном Шотто, неизменно проигрывал ему. Старый негодяй так и остался непобедимым. Почти все выступавшие в суде адвокаты пытались запугать свидетелей противоположной стороны. Шотто же обхаживал их, умасливал и всячески располагал к себе. И очень скоро, стараясь помочь ему, они начинали во всем противоречить друг другу. Он умел превращать прямые улики в предположения, а предположения — в вымысел. Из всех адвокатов, с которыми приходилось сталкиваться Демонидису, Шотто обладал самыми замечательными юридическими способностями и был лучшим специалистом в области права. Однако не в этом состояла его главная сила. Его основным оружием считалось умение разбираться в людях. Однажды кто-то из журналистов спросил Шотто, как ему удалось так хорошо изучить природу человека. «Я не имею ни малейшего представления о человеческой природе», — ответил Шотто. «Я просто знаю людей». Это его замечание потом широко цитировалось в прессе. Помимо всего прочего, начавшийся судебный процесс как нельзя лучше подходил Шотто. Здесь было все — романтический ореол, шик, страсть и убийство. В таких условиях он мог наилучшим образом проявить себя перед судом присяжных. В одном Демонидис не сомневался. Шотто пойдет на все, чтобы выиграть это дело. Но и Демонидис ни перед чем не остановится, чтобы не уступить ему. Государственный обвинитель понимал, что у него имеются веские доказательства вины подсудимых. Даже если Шотто сумеет очаровать присяжных заседателей и уговорит их пренебречь уликами, ему не удастся повлиять на трех судей. Поэтому, начиная свое первое обращение к суду присяжных, государственный обвинитель был полон решимости. Правда, в глубине души он все-таки испытывал некоторое беспокойство.